Приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Помните этот анекдот про школьный учебник о том, что из пункта А вышел поезд в пункт Б, из пункта Б ему навстречу вышел товарный состав, но они не встретились, потому что не судьба. Мне очень нравится этот анекдот, потому что это, наверное, один из таких самых русских анекдотов, которые можно себе представить. Ну, просто вот эта вот идея, да, что не судьба. Почему что-то произошло? Не судьба. А никто больше не понимает. Для русского человека это сразу, ну как, это как все объясняет, да, не судьба, все понятно. Что если все предрешено? Что если на самом деле какого-то выбора у нас нет и не существует? Эта идея фатализма, эта идея предрешенности, она, с одной стороны, очень понятна русскому человеку, но, с другой стороны, эта идея фатализма и предрешенности, с ней очень сложно жить. Это идея, против которой буквально все в нашем естестве протестует. Мы не хотим жить с этой идеей, мы не хотим жить с представлением о том, что все предрешено. И иногда именно это останавливает людей от того, чтобы доверить свою жизнь Богу. Потому что нам кажется, что на самом деле выбор лежит между тем, чтобы я был господином своей судьбы, я вершил свою судьбу, либо я доверил мою жизнь Богу, неведомому всесильному существу. Для того, чтобы, прежде чем мы перейдем к посланию римлянам, я хотел просто сразу убрать вот этот вот самый-самый первый миф и самую-самую первую легенду. На самом деле выбор у нас лежит не между тем, чтобы быть господином своей судьбы или доверить свою жизнь Богу. Если мы не верим в Бога, нужно очень-очень четко это понимать. Если мы не верим в Бога, то все в нашей судьбе предрешено законами мироздания. Абсолютно все. Мы живем в очень-очень жесткой детерминистской системе, где все уже решено за нас, но решено не личностью, решено Вселенной. Абсолютно все. Это нужно очень-очень хорошо понимать. То есть выбор у нас лежит не между тем, чтобы довериться Богу и быть господином своей судьбы, но между тем, чтобы довериться Богу, либо плыть по течению. Вот как описывает эту теорию Сэм Хэрис, один из, наверное, ведущих сегодня атеистов. «Свободная воля – это иллюзия. Наша воля не принадлежит нам. Мысли и намерения появляются вследствие незаметных для нас процессов, которые мы совершенно не контролируем. У нас просто нет той свободы, которой, как нам кажется, мы обладаем». Еще раз, выбор лежит не между тем, чтобы довериться Богу, или быть господином своей судьбы, но между тем, чтобы либо довериться Богу, либо пнуть по течению. И очень сложно пнуть по течению. Очень тяжело с этим смириться. Другой ведущий атеист, Стивен Хокинг, астрофизик, говорит: «Я заметил, что даже те, кто считает, что все предрешено, все равно смотрят по сторонам, когда переходят через дорогу. Даже те, кто считают, что все предрешено, все равно не могут с этим смириться, и они смотрят по сторонам, когда они переходят дорогу». В прошлый раз мы начали с вами говорить об этой простой истине, простой с точки зрения понимания, но очень сложной с точки зрения принятия истины о том, что Господь нас выбирает. Это Его выбор, не наш. И вот сегодня, продолжая изучать послание римлянам, мы увидим с вами, что на самом деле, когда Господь лишает нас свободы выбора, Он тем самым расширяет наши границы выбора. Бог, лишая нас свободы выбора, на самом деле расширяет наши границы выбора. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем очень-очень короткий отрывок, буквально три стиха в послании римлянам с 22 по 24 стих. «А что, если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к уничтожению? Что, если Он делает это для того, чтобы проявить богатство Своей славы к тем, кому Он хочет проявить милость, и кого Он приготовил для славы? К нам, призванным им не только из иудеев, но и из язычников». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, помоги нам еще больше доверять Тебе. Помоги тем, кто еще не знает Тебя, перейти от того, что они плывут по течению, где все предрешено законами мироздания, к тому, чтобы доверить свою жизнь Тебе. Помоги каждому из нас увидеть, каким образом, лишая нас свободы выбора, Ты на самом деле расширяешь наши границы выбора. Во имя Твое молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы рассмотрим этот отрывок, рассмотрим эти три стиха следующим образом. Мы коснемся с вами контекста, посмотрим, о чем говорил апостол Павел до этого, о чем он будет говорить после этого. То есть коснемся не только 9, но и 10 главы. Рассмотрим смысл того, о чем пишет Павел в этих стихах, и бросим с вами взор на практическое применение всего этого, на то, каким образом влияет это все на нашу жизнь. Потому что как Господь, лишая меня свободы выбора, может мне на самом деле расширить границы моего выбора. Господь на самом деле освобождает меня от четырех мифов, в которые все мы привыкли верить. Первое, Он освобождает меня от мифа о равных возможностях. Нет такого понятия, как равные возможности, а мы, тем не менее, верим в то, что равные возможности существуют. Второе. Господь освобождает меня от мифа о собственной состоятельности, о том, что я сам каким-то образом мог сделать этот выбор. Третье. Господь освобождает меня от ответственности, о мифе, о том, что я отвечаю за судьбу моих неверующих друзей, коллег, родных и близких. Он освобождает меня вот от этого гнета ответственности. И, наконец, последнее. Господь освобождает меня от мифа о превосходстве одной культуры над другой. Он освобождает меня от мифа о культурном превосходстве. И когда мы говорим с вами о том, что вот этот вот принцип, да, то, что Господь, лишая меня свободы выбора, на самом деле расширяет границы моего выбора, кажется все очень путанно, загадочно, так, опять-таки, как в русской культуре очень, очень любят, главное, чтобы было так мистически, загадочно все. Да. На самом деле это очень-очень простой принцип. Это принцип, с которым мы знакомы с вами с детства. Я вырос в Советском Союзе. И я помню, какими были слесари, сантехники в Советском Союзе. Я помню, что люди эти трезвыми не были никогда, и на работу они приходили в различных состояниях подпитости. То есть это вот просто... И с раннего детства мои родители твердили мне о том, что если ты не хочешь быть как они, ты должен учиться. Если ты не хочешь быть как они, ты должен учиться. К чему меня подталкивали мои родители? К чему вас подталкивали вас ваши родители? Ваши родители, на самом деле, мои родители, ваши родители, говорили об очень простой вещи. У нас есть сейчас свобода гулять, играть, веселиться, делать то, что мы хотим. Но если я сейчас ограничу свою свободу, если сейчас я не буду гулять, если я не буду играть, если я не буду бездельничать, если я буду делать мою домашнюю работу, то потом у меня будет возможность поступить в институт, больший выбор, да, чем был раньше. Потом у меня будет возможность выбрать другую работу. И если я захочу стать слесарем, сантехником, ничего плохого в том, чтобы быть слесарем, сантехником, нет. Не поймите меня неправильно, ничего плохого в этой работе нет. Плох был образ жизни, который вели эти люди, но не сама работа. Вот если я захочу, у меня будет этот выбор. Но если я захочу работать где-то еще, у меня будет другой выбор. Это расширяет мои горизонты. То есть, сужая горизонты моего выбора в детстве, я расширяю горизонты моего выбора в дальнейшем. И то же самое, тот же самый принцип действует и в духовном мире. Лишая нас свободы выбора, Господь на самом деле расширяет наши границы выбора. Это не какой-то мистический принцип. Это самый практичный принцип, с которым каждый из нас знаком с детства. Давайте посмотрим на то, от чего нас Господь освобождает. Первое – это то, что шансы равны, о том, что возможности у всех одинаковы, о том, что любой человек, даже крестьянин из села, из деревни Мишанинская, может в 18 веке прийти в Холмогоры, получить в Холмогорах паспорт, через неделю отправиться в Москву, выучиться в Москве и стать одним из ведущих ученых, из самых известных ученых человечества вообще. Мы все знаем эту историю. Мы все знаем историю того, как Михаил Ломоносов стал Михаилом Васильевичем Ломоносовым. И мы восхищаемся этой историей. Это история равных возможностей. Если он смог это сделать, значит, это может сделать кто угодно. В моей жизни этот миф о равных возможностях преломился следующим образом. Когда я учился в школе, И такое ощущение, что меня отец прям ждал, когда мне исполнилось 16 лет. Вот как только мне исполнилось 16 лет, мой отец начал мне говорить о том, что «А ты знаешь, сынок, Гарри Каспаров в твои годы уже был гроссмейстером. А чего ты добился в 16 лет?» И я вот вырос с какой-то нелюбовью к Гарри Каспарову за то, что он в 16 лет сумел стать гроссмейстером, а мне никогда терпения не хватало играть в шахматы. И может показаться, что история на самом деле достаточно такая жестокая, но это не так. Эта история помогала мне достаточно трезво смотреть на себя и на свои способности. Мы верим в то, что любой человек, если только он приложит усилия, сможет стать гроссмейстером, сможет стать чемпионом мира по шахматам. Так не бывает. Так не бывает. Гарри Каспаров один. Чемпион по шахматам может быть один. Двух чемпионов по шахматам не бывает. Михаил Васильевич Ломоносов один. Мы восхищаемся этими людьми именно потому, что они уникальны. Мы восхищаемся ими именно потому, что они смогли сделать что-то, чего не могут сделать все остальные люди. Возможности совершенно не равны. Таланты совершенно не равны в нашей жизни. Совершенно не равны. И вот когда мы подходим с вами к 9 главе, то у нас возникают, естественно, сразу проблемы, потому что нам кажется, что Господь несправедлив, что Бог проявляет несправедливость тем, что Он выбирает одних, но не выбирает других. Поэтому давайте посмотрим на наше представление о справедливости. И сразу наше представление о справедливости, наше представление об аргументации отличается от того, как выстраивает свои аргументы апостол Павел. Мы вернемся к этому еще. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы по справедливости у всех были равные шансы и равные возможности, абсолютно равные. Мы увидели, что так не бывает, но мы этого хотим. Мы хотим, чтобы у всех была реальная возможность. Второе, мы хотим, чтобы было достаточное время для принятия решения, чтобы у людей были не просто возможности, но чтобы было время для того, чтобы этими возможностями они могли воспользоваться. Вот миф, к которому мы привыкли. Вот миф о справедливом мире, к которому мы привыкли. Давайте посмотрим с вами, как в контексте апостол Павел показывает нам действие Бога. Во-первых, начинается все не с того, что есть группа людей, каждый из которых морально нейтрален, и каждый из которых при должных усилиях мог бы каким-то образом заслужить себе рай и спасение. Начинается все не с этого. Начинается все с того, что есть группа людей, каждый из которых грешен, каждый из которых не ищет Бога, каждый из которых далек от Бога и каждый из которых предопределен к вечной погибели, к смерти. Апостол Павел писал об этом уже в 3 главе послания Римлянам, как раз говоря про контекст. Мы будем смотреть с вами на то, как он развивает эти мысли не только в 9 главе, но и на протяжении всего послания. В 3 главе стихи с 9 по 12. «Все оказались под властью греха. Написано, нет праведного ни одного. Никто не понимает и никто не ищет Бога. Все отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного. Ни одного». Изначально мы все далеки от Бога, изначально все мы лишены общения с Богом, изначально все мы не в состоянии сделать этот выбор. Пару недель назад мы говорили с вами о том, что у нас возникают проблемы с выбором очереди в магазине. Мы очередь в магазине не можем выбрать, тем более мы не можем выбрать Бога. Тем более мы не можем довериться Богу. Тем более. Бог сам выбирает тех, кто спасется, и те, кто спаслись, им нечем хвалиться. Каждому из нас совершенно нечем хвалиться перед Богом. Мы еще подойдем к мифу о собственной состоятельности, но вот с этого начинается. Бог выбирает не из нейтральных людей, а из людей, которые не ищут Его. Второе. Бог выбирает тех, кто не будет спасен. Бог выбирает тех, кто не будет спасен. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз, об этом апостол Павел говорит, когда приводит примеры фараона, когда приводит примеры Исава. И вот здесь очень важно понять, о каком времени Павел пишет, когда начинает отвечать на вполне ожидаемые вопросы. Павел пишет о том времени, когда человек предстанет перед Богом. Он пишет о том времени, которое начинается за пределами смерти, когда люди предстают перед Богом, и вот представ перед Ним, что они скажут Богу, что Он несправедлив? Нет. Апостол Павел ответил уже на этот вопрос и отвечает на этот вопрос на протяжении всего послания. Прежде всего, давайте представим себе гипотетический сценарий. Да? Представим себе, что перед Богом предстает римский сенатор, например. И представь перед Богом, он говорит: «Господи, я не знал, я не слышал. Может быть, я бы доверил мою жизнь Тебе, но я просто об этом не знал». Апостол Павел на самом деле начинает именно с этого примера свое послание римлянам. В первой главе, в стихах с 18 по 25, он пишет: «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил, и значит, людям нет извинения, потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и присмыкающихся. Поэтому, говоря, вернили свои тела нечистотой, эти люди заменили истину Божью на нож и поклонялись и служили Созданию, а не Создателю, который достоин вечной славы. Аминь». Павел начинает с этого. Павел начинает с того, что абсолютно все безмолвны перед Богом, и никто не сможет предстать перед Богом и сказать: «Я не знал». Потому что Павел говорит о том, что само мироздание, сама природа, сама Вселенная говорит о том, что есть Бог. Сама Вселенная говорит о том, что есть Бог. И никто не сможет прийти к Богу и сказать: «Господи, я не знал». Сможет ли Исав, сможет ли фараон, сможет ли кто-то еще предстать перед Богом и задавать ему такие вопросы? На это мы ответили с вами в прошлый раз, когда мы увидели, как апостол Павел отвечает на это. Почему ты меня сделал таким? Кто ты такой, человек, чтобы спорить с Богом? Разве говорит изделие тому, кто его сотворил? Почему ты меня сделал таким? Разве не вправе горшечник сделать из одного и того же куска глины утварь для почетного употребления и для низкого? Никто не сможет сказать Богу, потому что все знали, и потому что это прерогатива выбора Бога. Бог, будучи Создателем, будучи Творцом, имеет право выбирать предназначение для своего творения. Это Его выбор, это Его прерогатива. Бог не только выбирает тех, кто спасется, и им нечем хвалиться, Бог выбирает тех, кто не спасется, и им нечего ответить Богу на это. Нечего. Они будут безмолвны перед Богом. Они будут безмолвны перед Ним. Давайте сделаем небольшую паузу. Если вы в церкви в первый раз, если вы пришли сегодня в первый раз, если вас беспокоит именно вот этот вопрос, что произойдет с теми, кто не слышал о Христе, какой будет ваш выбор? Вы-то слышали? Вы-то знаете? Чуть дальше, в 10 главе, апостол Павел как раз касается именно этого вопроса. В стихах 9 и 10 он цитирует древний символ веры. И вот цитируя древний символ веры, он пишет: «Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен, потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение». Никто не удерживает вас от того, чтобы принять Его. Никто не удерживает вас. У вас есть возможность сейчас в молитве покаяния прийти к Нему, попросить Его прощения за ваши грехи. У вас есть такая возможность сейчас. У каждого. Даже если вы в церкви в первый раз. У вас есть такая возможность. Вы-то знаете. Шансов спастись у тех, кто отверг Христа, часто было больше, чем у тех, кто принял Его дар. Когда мы говорим с вами о справедливости, когда мы говорим с вами о возможностях, которые предоставляются нам, Павел показывает, что как раз возможностей у тех, кто не принял Бога, зачастую было намного больше, чем у тех, кто принял Бога. Он специально приводит примеры, каждый из которых, каждый, показывает, какое обилие благодати, любви и милости было дано этим людям. Он начинает с примера Израиля. Он говорит о том, что Израиль в целом обладал объемом информации, которая нам и не снилась. Мы говорили с вами о том, что они получили сыновьи права, славу и заветы с Богом. Им были даны закон, богослужение и его обещания. Из этого народа произошли праотцы. От них по человеческой природе происходил Христос, Бог над всеми. Вот всего этого не было у язычников. И проблема, которая касается апостола Павла в 9 главе, заключается не в том, что язычники, которые не знали Христа, греки, филистимляне, римляне, кто угодно, которые не знали Бога, у которых не было закона Божьего, что они отвергают Бога. Проблема не в этом. Проблема в том, что те, кто знал, кто был близок, кто с молоком матери впитал заветы Бога, отвергают Его. Вот в чем проблема. Именно поэтому апостол Павел приводит примеры Исава дальше и говорит о том, что да, Иакова я возлюбил, Исава я возненавидел. Исава. Вопрос веры для Исава – это не вопрос религии, это не вопрос философии, это вопрос семьи. Исав – это сын Исаака, это внук Авраама. Дедушка Исава хотел принести папу Исава в жертву Богу, потому что Бог ему об этом сказал. У дедушки Исава не могло быть детей. То есть вы понимаете, да, что это семейные истории. Это не философия. У дедушки Исава не могло быть детей до тех пор, пока Бог не пообещал ему ребенка. Сам факт того, что Исав существует, доказывает существование Бога. Каждое утро он смотрится в зеркало, и он видит доказательства, что Бог жив, что Бог существует, что Бог не молчит. И он не доверяет ему. Он не доверяет ему. Это семейный вопрос, и он не доверяет ему. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что говоря про фараона, говоря про эту историю, что мы не берем с вами какого-то морально нейтрального человека. Мы говорим с вами о том, что фараон был человеком, который уже уничтожал евреев, уже занимался геноцидом, уже уничтожал еврейских младенцев еще до того, как Господь ожесточил его сердце. Мы смотрим с вами вот на эту историю 10 казней египетских. И мы думаем о том, что в этих 10 казнях открывается жестокая, властная рука Бога. Мы не отдаем себе отчет в том, что 10 казней связаны с тем, о чем мы говорим сегодня, в стихах с 22 по 24, о том, что Бог терпеливо ждет. Их не должно было быть 10. Могла быть одна. Могло вообще быть не одной. Посмотрите, как это описано в книге Исхода, в 7 главе, начиная с 20 стиха. Аарон поднял посох на глазах у фараона и его приближенных, ударил по воде Нила, и она превратилась в кровь. Рыба в Ниле умерла, и река стала такой зловонной, что египтяне не могли пить из нее. Кровь была повсюду в Египте. И 22 стих. И сердцем фараона завладело упрямство. Фараон, который видит чудеса Божьи, те чудеса, которые нам с вами и не снились, фараон, который вырос вместе с Моисеем, фараон, который знает об этом не понаслышке, он видит это своими глазами. И он не принимает Бога. И он ожесточается, и Бог использует то, что уже есть в его сердце, гордыню, упрямство, своенравие, своеволие. И Господь доводит это до логического завершения. Это не пассивное действие Бога, это активное действие Бога, но Он доводит до логического завершения то, что уже есть в сердце фараона. Возможности. возможности для того, чтобы прийти к Богу, зачастую у людей, которые отвергают Бога, было намного больше, чем у тех, кто на самом деле приходит к Богу. Именно поэтому Господь демонстрирует свою славу, величие тем, что Он терпит, ждет, дает время на выбор тем, кого Он избрал, чтобы они никогда не выбрали Его. Господь терпеливо ждет, дает время на выбор тем, кого Он избрал, чтобы они никогда не выбрали Его. И в этом Его величие. А что если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к уничтожению? Он терпит, Он ждет, зная, что шансов спастись у них нет. Для того, чтобы никто не мог обвинить его в несправедливости. Никто. Почему же апостол Павел выстраивает повествование совсем другим образом? Потому что апостол Павел обращается к другой аудитории. Дуглас Му в своем исследовании, в своем толковании послания римлянам как раз и говорит о том, что проблема многих исследователей, да, он пишет, многих исследователей беспокоит очевидное пренебрежение, с каким Павел относится к человеческой свободе и ответственности. Критика Павла является продуктом ложных предпосылок. Павел не пытается оправдать действия Бога человеческой логикой, нашими предпосылками или стандартами. Подход Павла отличается коренным образом. Он считает, что Бог будет оправдан, если его действия будут соответствовать его стандартам, которые он установил в Писании, если его поступки не будут противоречить его характеру, то есть Бога нужно судить по стандартам самого Бога. Бога нужно судить только исключительно по стандартам самого Бога. Если рассматривать поступки Бога таким образом, то, по мнению Павла, они совершенно справедливы. Готовы ли мы сегодня позволить Богу быть Богом? Или мы все еще держимся вот за этот миф о равных возможностях, которые совершенно не равны, потому что мир совершенно несправедлив? Господь, лишая нас свободы выбора, на самом деле расширяет наши границы выбора, потому что Он освобождает нас от этого мифа о собственной состоятельности, освобождает нас от мифа о равных возможностях. Вот это вторая вещь, да, наша гордыня. Наши требования к Богу нелогичны и непоследовательны. Посмотрите, как апостол Павел описывает это как раз в 9 главе. Он говорит, а что если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает его гнев и приготовлен к уничтожению? Что если Бог делает это для того, чтобы проявить богатство своей славы к тем, кому Он хочет проявить милость, и кого Он приготовил для славы к нам, призванным им не только из иудеев, но и из язычников? У нас у всех есть проблема. Даже когда мы знаем, что все предопределено, мы все равно думаем, что мы каким-то образом должны повлиять, должны ускорить процесс. Простой пример. Вы спешите на встречу, на работу, еще куда-то. Выходите в коридор, вызываете лифт. Лифт не приходит. Что мы делаем в этот момент? Я не знаю, как вы. Я начинаю по этой кнопочке нажимать как можно чаще. Думая, что если я по этой кнопочке буду нажимать как можно чаще, что может быть каким-то образом где-то заложен механизм, который увидит, что я по кнопочке нажимаю часто, и лифт придет быстрее. Кто еще так делает? Вы смотрите меня сейчас с таким осуждением, просто хорошо, есть несколько честных людей в зале, все остальные, нет, мы так не делаем. На переходе установили, знаете, тоже вот эту кнопочку, да, когда нужно нажать на кнопочку и ждать, пока зеленый свет загорится. Ну невозможно же просто нажать на кнопочку и ждать. То есть ты нажимаешь на эту кнопочку как можно чаще, думая, что чем чаще ты нажмешь, я не знаю, о чем вы думаете. Я думаю вот о чем. Я думаю, вдруг там есть механизм, который отсчитывает количество пешеходов, которые должны перейти. И чем больше будет нажата кнопочка, тем больше он будет думать, что стоит пешеходов на этом пешеходном переходе, и быстрее загорится зеленый свет. Я один такой, да? Больше никто так не думает. Смотрите, насколько непоследовательна наша логика. С одной стороны, мы обвиняем Бога в том, что, Господи, ты несправедлив. Почему? Потому что ну, кого-то ты выбрал, чтобы они никогда не выбрали тебя. Господи, ты несправедлив. С другой стороны, тут же мы переключаемся контекстно, вопросы, на которые отвечает Павел. Мы тут же переключаемся, Господи, а судный день когда? Не, серьезно. Вот эти вот неверующие вокруг нас, то есть которые жизнью наслаждаются, да, вот война наступит, хлебушка попросит, да, вот эти вот люди, сколько нам еще их терпеть, Господи, ну как скоро, ну серьезно, ну сколько можно терпеть их? Ну они же такие нехорошие. Сколько можно терпеть этих людей? Вы видите, что когда мы начинаем судить Бога, наша логика совершенно нелогична. С одной стороны, он несправедлив, потому что он их не выбрал, а с другой стороны, он несправедлив, потому что он терпеливо ждет. Давайте определимся, чего мы хотим. Почему это происходит? Это происходит по одной очень простой вещи. Мы забыли с вами. Мы забыли с вами о том, что мы были не в состоянии сделать этот выбор. И когда мы забываем с вами о том, что мы не в состоянии были сделать этот выбор, когда мы забыли с вами о том, что это Бог нас избрал, а не мы избрали Бога, мы начинаем смотреть на окружающий мир сверху вниз. Но я-то выбрал, я-то принял решение, я-то покаялся. А что останавливает тебя? Ну почему ты такой гордый? Почему ты не покаешься? Почему ты не примешь Христа? Сколько можно терпеть? Сколько можно испытывать терпение Бога, что ты отказываешься постоянно его принять? А тема терпения Бога – это не только тема послания римлянам, хотя на протяжении всего послания апостол Павел развивает ее. Во второй главе апостол Павел пишет: «Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию, своим упрямством и нераскаявшимся сердцем, ты сам накапливаешь гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда свершится его праведный суд». Это цитирует и Петр, эту идею, и апостола Павла цитирует Петр, когда он говорит: «Господь», второе послание Петра, стихи 3 глава, стихи 9 и 15, «Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хотя некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к нам, желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись». И вот 15 стих: «Долготерпение нашего Господа рассматривайте как спасение». О том же самом, по данной ему Богом мудрости, писал вам и ваш дорогой Павел. Вообще, очень интересная глава, и между этими двумя стихами апостол Петр пишет о том, что Павел пишет так непонятно, что не все его понимают, многие его за это ругают. То есть, если у вас проблемы с 9 главой, просто перечитайте Петра. Не у вас одних, у всех проблемы были с Павлом. Мы становимся непредсказуемыми. Мы становимся непостоянными тогда, когда мы пытаемся судить Бога по нашим стандартам. Он делает это для того, чтобы проявить свое богатство. Богатство милости, богатство благодати, богатство славы к тем, кому Он хочет проявить милость и кого Он приготовил для славы, к нам, к призванным. Свое послание Коринфской церкви апостол начинает именно с этой идеи, с того, что мы были призваны. Верен Господь, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом. Я знаю, никто из нас не страдает от этой проблемы. Вот эта проблема духовной гордыни, это не наша проблема. Почему нам сложно говорить о Христе? Если это не наша проблема, почему нам сложно говорить о Христе? Просто давайте подумаем, что самое страшное, что может произойти, если мы расскажем человеку о Христе? Самое страшное, что может произойти, это то, что человек, который отвергал Бога до этого, еще раз отвергнет Бога. То есть самое страшное, что произойдет, это то, что ничего не изменится. Ничего. Но мы же молчим. Я молчу. Я не так часто рассказываю о Христе, как хотел бы. Совсем недавно я разговаривал с Сашей, разговаривал с моей женой, и говорил ей о том, что на шиномонтаже, когда я менял резину с летней на зимнюю, у меня была возможность для того, чтобы рассказать ребятам о Христе. Я не рассказал. Я не помню, почему. Мы не рассказываем, потому что мы боимся, что нас отвергнут. Не Бога, нас. Мы не рассказываем, потому что мы боимся, что наша жизнь недостаточным образом отражает Бога. Наша жизнь. Не жизнь Христа, наша жизнь. Мы боимся, что я недостаточно знаю для того, чтобы говорить с человеком о Христе. Я. Чувствуете гордыню? Мы не благовествуем, потому что мы гордимся. Мы обманываем себя, оправдывая, что да, когда-то, когда я только пришел в церковь, я говорил моим друзьям о Боге, но потом это прошло, потому что я стал мудрее, я остепенился. Я не остепенился. Я позволил гордыне проникнуть в мое сердце. Я убедил себя, что каким-то образом это я выбрал Бога, а не Бог выбрал меня. Я убедил себя, что каким-то образом теперь я должен соответствовать Христу, а не Христос должен преображать мою жизнь. Каким-то образом я сбился с пути. И поэтому я молчу. И нет ничего тяжелее, чем гнет собственной гордыни. Нет ничего тяжелее, чем этот гнет. Нет ничего тяжелее, чем это иго. Мы слишком серьезно себя воспринимаем. А нам нужно слишком серьезно воспринимать Христа, воспринимать Бога, а не себя. Посмотрите, как Павел описывает терпение Бога не к гипотетическому неверующему. Посмотрите, как Павел описывает терпение Бога по отношению к себе и описывает терпение Бога по отношению к себе в конце своей жизни. Это не человек, который только что пришел ко Христу, это человек, который был со Христом уже много-много-много лет. Он находится в конце своего пути, он находится в конце своего служения. И вот что он говорит о себе и о терпении Бога. «Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силы за то, что Он счел меня верным и поручил мне служение, несмотря на то, что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. Благодать же нашего Господа была проявлена во мне, во всем ее богатстве, вместе с верой и любовью, которая в Иисусе Христе. Правильно и достоверно изречение Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых я». Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. Чтобы другие видели что? Насколько Павел замечательный, насколько он идеальный, насколько хорошо он знает Писание, насколько, как много он привнес в церковь, как много он всего добился, как сильно он изменился? Нет. Чтобы другие видели, насколько терпелив Бог по отношению к Нему. И если Господь может быть терпелив по отношению к Нему, то Он терпелив по отношению к любому. Вот о чем пишет Павел. Совсем недавно увидел историю, которая мне очень понравилась. Одна компания, один офис отправляется за город для того, чтобы вместе провести время, для того, чтобы коллектив мог сплотиться, для того, чтобы там на природе они стали еще больше одной командой. И вот они едут в автобусе, и девушка, которая недавно работает в этом коллективе, недавно работает в этом офисе, заметила, что молодой человек, который сидит недалеко от водителя, периодически водителя спрашивает: «Извините, пожалуйста, сколько километров мы проехали? Угу. Сколько километров нам еще осталось ехать? Угу. А какая у нас сейчас средняя скорость?» И она не может понять, что происходит, поэтому она поворачивается к своей более старшей коллеге и спрашивает ее, говорит: «Извините, пожалуйста, а что происходит?» Она говорит: «А, не обращайте внимания, это Коля, наш менеджер, который отвечает за эффективность процессов, ему поручили доставить офис на место, и он думает, что он контролирует процесс». Вот то же самое происходит с нами. Когда мы принимаем на себя вот этот вот гнет собственной состоятельности, нам кажется, что мы контролируем процесс. И мы, как маленькие дети, спрашиваем: «Господи, скоро? Скоро? Когда еще? А сколько мы уже проехали? А сколько еще осталось?» Но мы не контролируем процесс. И чем раньше мы расстаемся с этим гнетом собственной состоятельности, тем будет лучше для каждого из нас. Для каждого из нас. Напоминаем ли мы себе об этом сегодня? Напоминаем ли мы себе сегодня о том, что единственная причина, почему мы спасены, это то, что Господь меня избрал, сделал все от Него зависящее, чтобы я не мог сказать Ему «нет». Или каким-то образом мы думаем, что это мы выбрали Его. Господь, лишая меня свободы выбора, на самом деле расширяет границы моего выбора тем, что освобождает меня от моей гордыни. Представим себе на мгновение, что на самом деле решают люди. И на самом деле, пусть не все, но очень-очень многое зависит от нас. И вот вдруг, после нашей смерти, мы оказываемся на небесах, мы предстаем перед Христом, и Христос, показывая нам рай, говорит: обрати внимание, видишь, здесь нет твоего коллеги Василия Петровича. Видишь, здесь нет твоих родителей. Видишь, здесь нет твоего брата, здесь нет твоей сестры. Видишь, здесь нет твоих друзей. Видишь, здесь нет твоих однокурсников. Знаешь почему? Потому что я умер за них на кресте. Потому что я дал им дар вечной жизни. Но ты неправильно им рассказал. Ты не смог найти слов. Ты не смог найти ответы на вопросы. Ты не смог верно сформулировать мою благую весть. Ты. И теперь они в аду. Это твоя вина. Это миф. Потому что если бы это произошло в раю, то рай перестал бы быть раем. Рай в мгновение ока превратился бы адом, если бы это произошло. Это миф. Миф о нашей ответственности за судьбу неверующих людей. Не мы отвечаем за это. Господь освобождает нас от этого гнета. Но это не означает, что мы теперь должны молчать. Евангелие призывает нас делиться своей верой, но Евангелие не взваливает на наши плечи этот груз ответственности. Забегая вперед, забегая к тому отрывку, о котором мы будем говорить чуть позже, 10 глава, послание римлянам. Апостол Павел пишет: но как им призвать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто им не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным? Написано: как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. То есть теперь мы можем делиться Евангелием. Теперь мы можем рассказывать о своей вере. Теперь мы можем рассказывать о том, что Господь делает в нашей жизни без гнета ответственности за решения, которые примут другие люди. Теперь я могу делать это просто потому, что это часть моего общения с Богом. Теперь я могу делать это, потому что это часть моего прославления Бога. Теперь я могу это делать, потому что это то, что мы делаем вместе. Я Его соработник. Я Его уста. Я инструмент, который Он использует. Но Он настолько любит меня. Он настолько милостив ко мне, что Он говорит: решение зависит не от тебя, не от твоих навыков. И решение зависит не от сердца человека, решение зависит от меня. Он принимает на себя этот груз ответственности. И Он снимает с меня вот этот вот миф о том, что я отвечаю за судьбу неверующих людей вокруг меня. Потому что очень сложно жить с этим мифом. И как только Он снимает с меня этот груз ответственности за судьбу неверующих людей, знаете, что происходит? Я перестаю делить людей на категорию покаяться, не покаяться. Может покаяться, не может покаяться. Мы все это делаем. Ну вот эти люди, они, скорее всего, все-таки доверят свою жизнь Христу. А эти люди, ну, я не знаю, можно, конечно, пригласить в церковь, но бесполезно. Потому что теперь все люди могут покаяться. Теперь все люди вокруг меня могут быть избранными Богом. Теперь все люди, я могу рассказывать абсолютно всем. Я могу рассказывать человеку, которого я вижу в первый раз. Я могу рассказывать другу, который знает меня на протяжении всей моей жизни. Я могу рассказывать всем, потому что у меня гнета больше нет. Да, Бог лишает меня свободы выбора, но лишив меня свободы выбора, Он расширяет мои границы. И естественно, что вот этот вот разговор об многовестии, он был бы неполным, если бы мы не говорили с вами об еще одном мифе, о превосходстве одной культуры над другой культурой. Превосходстве, которое говорит, что с одной стороны культура определяет наше мировоззрение, что я вырос вот в этой культуре, да, поэтому я христианин. Если бы я вырос в другой культуре, я был бы мусульманином, я был бы буддистом, я был бы атеистом, я был бы кем-то еще. И мне всегда смешно слышать подобные аргументы, потому что я думаю, ну, особенно когда меня спрашивают, почему ты не православный. Ну, потому что мой дедушка был атеистом, мой папа был атеистом, моя мама была атеистом. Мы атеисты. И вырос я в стране, где все были атеисты. И вы выросли в стране, где все были атеистами. Значит, не культура определяет. И есть еще один миф, связанный вот с этим, когда мы смотрим на какие-то культуры, на какие-то народы, и мы думаем о том, что ну вот они, скорее всего, придут к Богу, а вот эти люди, они не придут к Богу. И это может быть внутри одной... Это может быть внутри одного этноса, одного народа, когда, да, ну вот люди с либеральными ценностями, они не доверят свою жизнь Богу. Или наоборот, вот люди с консервативными ценностями не доверят свою жизнь Богу. И это может быть между различными народами. Как мы смотрим с вами сегодня на европейцев? Я не говорю про мусульман, это очень легкий пример. Европейцы, французы, норвежцы, они могут поверить? Павел отвечает: призванным им не только из иудеев, но и из язычников. Он говорит о том, что возьмите два полюса, возьмите два противоположных полюса. Один полюс, который с молоком матери впитал веру, впитал религию, впитал все, что касается ожидания Мессии. И когда Мессия пришел, Бог призвал их, и они поверили. И возьмите другой полюс людей, которые ничего не знали об этом. И Господь призывает и из этой культуры, и из этой культуры. И освобождает меня. Он освобождает меня от того, чтобы я теперь смотрел с нисхождением сверху вниз на какую-либо культуру, на какой-либо этнос, на какую-либо группу внутри нашего общества. Он освобождает меня, потому что перед Богом все равны. И Бог может призвать человека с Кавказа и из Скандинавии. Он может призвать человека, который вырос в православной семье. И он может призвать человека, который совершенно ничего не знает о Боге. Это он решает, он принимает это решение. Это его решение. И вот здесь, когда мы говорим с вами о том, что Бог лишает нас свободы выбора, очень важно сделать небольшое отступление. Есть огромная разница. Потому что Павел говорит в этом отрывке, и на протяжении всей 9 главы он говорит о власти Бога, о том, что у Бога есть власть. Бог может принять такое решение. Павел практически не касается того, как Бог принимает это решение, потому что Бог на самом деле не порабощает нас. Бог лишает нас свободы выбора тем, что Он покоряет нас. Он втискивает вечность в 33 года жизни на земле. Он каким-то образом умудряется поместить бесконечность в личности Иисуса Христа, ограниченного человека. Он ограничивает себя, Он лишает нас свободы выбора не тем, что Он порабощает нас, Он лишает нас свободы выбора тем, что Он ограничивает себя. Он не просто ограничивает себя, Он идет до конца. Он ограничивает себя на протяжении вот этих вот 33 лет своей жизни, но в самом конце Он ограничивает свою свободу выбора. Он не может двигаться. Он в буквальном смысле слова не может двигаться, потому что Он прибит ко кресту. И так Он покоряет наши сердца. Наверняка вы слышали историю того, как я делал моей жене предложение. Ее сейчас нет, она едет из Твери, возвращается в Москву, поэтому я могу рассказать эту историю еще раз. После того, как я встал на колено, после того, как я подарил моей жене кольцо помолвочное, сделал предложение, знаете, что моя жена ответила мне? Она сказала: «Ой, я это не контролирую». И вот это вот реакция, на самом деле, которая у нас очень часто. Мы сталкиваемся со Христом, и мы видим эту любовь, мы видим все то, что Он делает для нас, и мы думаем: я это не контролирую. А я и не должен это контролировать. Он не порабощает меня. Он покоряет меня. Он покоряет меня своей любовью, Он покоряет меня тем, что лишает себя свободы выбора, лишает себя свободы движения. И как я могу устоять перед Ним? Как я могу устоять перед Ним, когда Он это делает? И вот теперь очень важно наше решение. Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы сидите сейчас и думаете о том, стоит мне доверять Богу, не стоит мне доверять Богу, насколько вы свободны? Насколько вы свободны? Мы начали с вами с цитаты Стивена Хокинга в своей книге «Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр». Он пишет о том, что если на самом деле вот взять эту идею детерминизма, да, взять идею того, что все предрешено и все управляется законами мироздания, то ты рано или поздно оказываешься перед Богом. И он пишет, конечно, мы можем себе представить, что существует некий набор законов, полностью определяющий события для какого-то сверхъестественного существа, которое способно наблюдать современное состояние Вселенной, никак не возмущая ее. Он подходит к Богу. Он вплотную подходит к Богу. И вот подойдя вплотную к Богу, он не может принять его. Он не может его принять. Потому что он не свободен. Потому что им руководят предрассудки. Потому что у него нет достаточной причины для того, чтобы не принять Бога. В следующей фразе пишет: «Однако такие модели Вселенной не представляют интереса для нас, простых смертных». Все! Почему не представляют? Нет, именно такие модели Вселенной представляют интерес для нас, простых смертных, потому что это дает смысл моей жизни, потому что это дает надежду в моей жизни, потому что тогда моя жизнь управляется любящим Богом. Это имеет огромное значение для меня, простого смертного. Но если он примет его, очень сложно расстаться с этим образом одного из самых умных людей на земле, который, смиряясь, принимает Бога. Очень сложно. И он отворачивается от него. Насколько мы свободны? Не от своих комплексов, от своих грехов, от своих предрассудков. Свободны ли мы настолько? Если вы пришли в церковь первый раз, свободны ли вы настолько, чтобы принять Бога? Чтобы прийти к Нему и доверить Ему свою жизнь? Чтобы попросить Его прощения за ваши грехи, ваши ошибки. Чтобы сказать Ему: будь моим Богом, будь моим Спасителем. Насколько вы свободны. Сейчас в конце мы будем молиться, и если это молитва, желание вашего сердца, просто повторите, пожалуйста, ее за мной. И после богослужения, пожалуйста, очень прошу вас, подойдите ко мне. Скажите о том, что вы помолились. Чтобы мы могли помочь вам рассказать об этом решении вашим родным, друзьям, близким, приняв святое водное крещение, подойдите ко мне, расскажите об этом. Но не уходите сегодня, не приняв самое важное решение в вашей жизни, решение, возможно, к которому вас избрал Господь. Ведь Бог, лишая нас свободы выбора, на самом деле расширяет наши границы выбора. Он освобождает нас от мифов о равных возможностях. Он освобождает нас от мифа о собственной состоятельности. Он освобождает нас от мифа ответственности за судьбу неверующих. Он освобождает меня от мифа о превосходстве моей культуры над всеми остальными культурами. Он освобождает меня. А дальше идет естественное, логичное последствие этого. Особенно об этом Павел пишет в 11 главе. «Поскольку Бог покорил наши сердца, поскольку Он лишил нас свободы выбора, но тем самым подарил нам большую свободу выбора, чем мы могли когда-либо представить. Теперь Он просит нас: ограничьте свою свободу. Ограничьте ее из любви. Ограничьте ее из любви к тем, кто вас окружает. Ограничьте свою свободу выбора служением. Тем, что я ограничиваю свое свободное время, свои ресурсы отдаю другим, приношу свою свободу в жертву ради других. Проявляя любовь к ним. Что мы сделаем на этой неделе? Для того, чтобы ответить Богу на Его любовь, на то, что Он освободил нас. тем, что мы ограничиваем себя. Ограничиваем ту огромную свободу, что Он нам подарил. Клайв Льюис пишет об этом призыве: «Отдайтесь полностью. Я не хочу лишь часть вашего времени, часть ваших даров, часть ваших средств. Я хочу вас целиком, целиком и полностью. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное естество, но убить его. Полумерами здесь не обойтись. Я не желаю пропалывать и обрезать ветви. Я хочу выкорчевывать это древо. Отдайте его мне целиком. Все ваши страсти и желания, все просьбы и мечты, сложите их у моих ног. Отдайтесь мне полностью, и я сделаю из вас новое творение. Отдайте мне себя, и в обмен вы получите меня. Мои желания станут вашими, моя воля вашей, и мое сердце будет биться в вашей груди». Бог, лишая нас свободы выбора, расширяет границы нашего выбора. Давайте помолимся. Отец Вечности, мы приходим к Тебе и прославляем Тебя за то, что Ты послал Сына Своего в этот мир умереть за нас, за то, что Сын Твой лишил Себя всякой свободы выбора, умерев за нас на кресте. И я прошу Тебя сейчас за тех, кто готов принять Тебя, кто хочет принять Тебя, кто хочет доверить свою жизнь Тебе. Дай им смелости, дай им свободу сердца, свободу от предрассудков. Прийти к Тебе и сказать: «Отче, прости меня, я же знаю, что Ты жив. Я же знаю, что Ты воскрес из мертвых. Прости меня, что так долго я бежал от Тебя. Прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Для каждого из нас я прошу, покажи нам, как мы можем сегодня из любви к тем, кто окружает нас, потому что Ты так сильно возлюбил нас, ограничить свою свободу, чтобы подарить им частичку нашего свободного времени, наших свободных ресурсов, подарить им частичку себя. Ведь мы отдаем себя Тебе целиком и без остатка, чтобы Твое сердце билось в нашей груди. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.